Был обычный праздничный день. На заводе, где я работал инженером, обещали дать мне очередной аванс в честь праздника. Административный корпус бурлил, как муравейник. Женщины бегали из кабинета в кабинет, а мужчины курили в конце коридора у открытого окна и смотрели на всю эту возню в предвкушении коллективного застолья. По сложившейся традиции, непонятно откуда взятой, работники завода в предпраздничный день до обеда делали вид, что работают, а начиная с обеденного перерыва прекращалась вся активная деятельность, связанная с производством. Все силы были брошены на подготовку праздничной пьянки. Почему пьянки, а не другое слово? Да потому что каждое такое застолье заканчивалось дракой директора завода и его заместителя по общим вопросам. И какими общими вопросами занимался этот заместитель, было тайной. Да, собственно говоря, и никого это вообще не интересовало. Каждый получал свой оклад, согласно штатному расписанию, и просто работал. Или делал вид, что работает. Первый случай таких отношений между директором и его заместителем произошел в преддверии Нового года. Было это года три назад до наших событий. Руководство завода решило провести предпраздничный вечер в ресторане. Конечно, за столом сидели не слесари и сварщики, а руководители отделов, их заместители, несколько ветеранов войны, в общем, белая кость нашего завода. Директор появился на вечере через час после начала и был уже, мягко говоря, слегка навеселе. Подойдя к сцене, он жестом показал заму, чтобы тот дал ему слово. Но заместитель то ли не понял, то ли не хотел прерывать анекдот, который он рассказывал. В общем, директора на сцену он не пригласил. Директор, нервно пошатываясь, простоял у сцены несколько минут. И вдруг влез на сцену и оттолкнул своего зама, взял микрофон и начал что-то говорить. Его никто не слушал. Все были заняты выпивкой и закуской, которых на столах было в изобилии. Заместитель был кавказских кровей и терпеть подобное поведение своего начальника не смог. В ответ он попытался оттолкнуть директора от микрофона, но тут же получил удар в живот. Надо сказать, что директор в школьные годы и позже усиленно занимался боксом, поэтому знал, куда и как бить. Его удар вывел из строя заместителя, который, согнувшись, ртом ловил воздух и при попытке достать рукой директора, тут же получил второй удар, который вывел его из строя уже окончательно. Наступила гробовая тишина. Такая, что даже было слышно, о чем говорят повара на кухне. Директор, подойдя к микрофону, вероятно, хотел задвинуть речь. Но, постояв немного и ничего не говоря, махнул рукой и сошел со сцены. Спуститься ему помог другой заместитель и усадил за стол, где ему и было оставлено место. Молча выпив рюмку водки, которую услужливо ему протянул начальник планового отдела, директор откинулся на спинку стула и с видом победителя стал оглядывать присутствующих. Многие опустили глаза, чтобы не встретиться взглядом со своим руководителем. Кто-то из сотрудников ресторана позвонил в милицию, и приехавший патруль увез упирающегося и кричащего директора в известном направлении. На следующий день весь завод уже знал, что директор провел ночь в вытрезвителе. Но, как ни странно, этот случай никак не повлиял на его карьеру. Директором завода он был назначен после того, как, будучи инструктором горкома партии, напившись, подрался с директором специальной столовой, которая обслуживала работников горкома партии. Первый свой рабочий день новый директор собрал всех руководителей отделов. Я был вынужден пойти на эту планерку, потому что временно был назначен главным механиком завода из-за болезни моего непосредственного начальника. Новый директор много не говорил, и вся его речь свелась к тому, что он, мол, ничего не понимает в нашем производстве, но за выполнение плана будет спрашивать по всей строгости. Его короткая речь сопровождалась вполне нелитературными выражениями, несмотря на то, что на планерке были и женщины. Закончил новый директор свою речь словами: «С каждым буду знакомиться по его труду и прошу всех усвоить сразу. Мои приказы не обсуждаются, а только выполняются. И запомните главное, я не умею делить и отнимать, я умею только умножать и прибавлять». Затем он сел в свое директорское кресло и уткнулся в какие-то бумаги, лежащие у него на столе, показывая тем самым, что разговор окончен. Из-за стола я встал первым. Сидевшие начальники других отделов с ужасом смотрели то на меня, то на директора. Увидев, что директор никак не отреагировал на мою выходку, стали потихоньку вставать, стараясь не шуметь стульями. Выйдя из кабинета директора, все молча разошлись по своим кабинетам. Но вернемся к подготовке нашего праздника. Все дело в том, что в 18:00 должно было состояться торжественное собрание, на котором должны были вручать медали, значки и грамоты передовикам и денежные премии. Правда, за несколько месяцев до этого события меня вызвали в горком комсомола и сказали, что за ударную работу и за успехи в социалистическом соревновании принято решение отметить меня государственной наградой. Второй секретарь горкома долго говорил о том, что я молодой и перспективный специалист, что за несколько лет работы на заводе зарекомендовал себя и да-да-да-да-да-да-да и так далее. И вообще, кому еще давать такую награду? Я в глубине души был рад этому решению и уже мысленно видел себя с наградой на груди. В конце встречи он дал мне анкету, состоящую из 5 листов, и сказал, что завтра я должен ее заполнить и вернуть. Я не стал ждать завтра и заполнил анкету, сидя рядом с секретаршей. Дома я не стал ничего никому говорить. Захотелось сделать маленький сюрприз. За несколько дней до торжественного собрания я ходил окрыленный и представлял, как мне будут завидовать все и, самое главное, мой коллега Сашка Огородников из отдела главного энергетика. Мы с ним были одногодки, сидели в одном кабинете, и у нас сложились достаточно дружеские отношения. И вот наступил долгожданный день. К 18:00 все уже были слегка выпившие. Настроение было праздничное. Народ стал потихоньку подтягиваться в актовый зал. Я был на сцене и готовил аппаратуру к предстоящему концерту. Мысль о награде меня не покидала, и каждая минута приближала этот важный в моей жизни момент. Первым выступил тот самый заместитель, который часто попадал под горячую руку директора. Он много говорил о том, что какие мы молодцы, выполнили месячный план досрочно, аж на 102%. Затем выступили еще несколько человек, которые говорили о том же самом, но уже обещали, что в дальнейшем мы будем работать еще лучше. Наконец-то на сцену вынесли стол и стулья. В зал вошли директор, второй секретарь горкома партии, второй секретарь горкома комсомола, председатель профсоюзного комитета завода и еще кто-то. Второй секретарь горкома партии встал и стал зачитывать наградной лист. На сцену выходили награжденные. Мы с ребятами играли туш в конце каждого награждения. Народ дружно аплодировал. Я ждал, когда назовут мою фамилию. На столе медали закончились, пошли значки и грамоты, но меня так и не вызвали. Я был в недоумении. Где-то в глубине души я думал, что меня наградят в конце мероприятия, чтобы не отвлекать меня от моего основного занятия – проигрывания великого музыкального произведения под названием «Тушь». И вдруг я услышал свою фамилию. Награждается заместитель секретаря комсомольской организации завода за достигнутые трудовые успехи, за активную общественную деятельность, почетной грамотной и денежной премии в размере 10 рублей. Зал взорвался аплодисментами и криками «Ура!». Но мне показалось, что это был взрыв смеха всего зала. Все знали, что я на завод пришел с флота, а это уже подразумевало особое отношение к человеку. На заводе я организовал вокально-инструментальный ансамбль, который занял первое место на конкурсе трудовых коллективов города. Да и был я тогда молодым и веселым. Я всегда всем улыбался. Сегодня для меня это выглядит не очень. Но тогда я был такой. Я на автомате подошел к столу, взял конверт с премией в размере 10 рублей. Признаюсь, что тогда я растерялся и не помню, сказал я спасибо или нет. Но помню точно, что, вернувшись к инструменту, я сыграл для себя тушь аж 4 раза. Настроение было хуже некуда. Хорошо все-таки, что я заранее не проболтался, что меня обещали наградить государственной наградой. Концерт прошел на ура, но все это время меня не покидала мысль. Почему? После концерта все разошлись по кабинетам допивать недопитое. Мы с ребятами убрали аппаратуру, выпили по стаканчику за праздник и стали расходиться. Я, закрыв дверь на замок, медленно пошел по длинному коридору. У открытого окна стоял директор завода и главный инженер. Увидев меня, директор сказал: «Подойди ко мне». Я зашел в кабинет и сел на стул. Через несколько минут зашел директор, налил полстакана коньяку и протянул мне. Мы молча выпили, закурили. Директор, открыв окно, сел напротив меня. «Я все знаю», – тихо сказал он. «Не расстраивайся. Ты молодой. Успеешь еще заслужить свои награды», – улыбаясь как-то по-отечески произнес он. Таким я его видел впервые. После его пьяных выходок я был о нем не лучшего мнения. Его драки и хамство для меня выглядели дико. Это больше подходило к уличному хулигану, чем к директору завода. Он налил еще и, протянув мне стакан, сказал: «Мне лично все равно, что ты еврей, но там наверху так решили. А знаешь, я тебе лучше квартиру дам в новом доме». Тогда мне казалось, что так он пытается меня просто успокоить, вот и болтает. Но когда через несколько месяцев я получил из его рук ключи и ордер от новой двухкомнатной квартиры, я не знал, что и думать. Секретарь партячейки завода рассказал мне, что директор завода отдал горисполкому 2 4-комнатные квартиры, чтобы отвоевать 1 2-комнатную лично для меня. В тот день мы с директором выпили у него в кабинете. Он много рассказывал о себе. Пить он начал после того, как его родной брат разбился на вертолете в Афганистане. И вы знаете, я изменил свое мнение о нем. Нет, не за квартиру, а за то, что тогда он нашел простые, но очень нужные для меня слова. Через 2 года меня пригласили работать на телевидение. Я уволился с завода, причем заявление подписал главный инженер, директор отказался со мной разговаривать. Дело в том, что главный механик с завода уходил на пенсию, и было принято решение назначить меня на его должность. Но я уволился и уехал в Ленинград на курсы кинооператоров. Я не часто вспоминаю этот случай, но каждый раз, когда история с этой наградой всплывает в моей памяти, я чувствую, что тогда я предал своего директора. За год до моего увольнения произошло еще одно событие в моей жизни. где директор сыграл еще одну очень важную роль, но об этом в следующем рассказе.